Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, понедельник, март, день 25. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Афанасий говорит, дожили сотрудники СБУ, дают в Москве пресс-конференцию. «Что скажешь, Лёш?» – спрашивает меня Афанасий. Но он же экс-сотрудник, и он же дает правильную пресс-конференцию. Нам необходимую, как мне кажется. Или вы, Афанасий, считаете, что всех сотрудников СБУ, даже экс-сотрудников, их надо прямо казнить сразу, уничтожить? В этом смысле вы вряд ли сойдетесь с опытными политиками во взглядах. Потому что лучше использовать человека, который решил перейти с одной стороны на другую. Это не значит, что его надо любить, потому что предатель, он всегда предатель. Он один раз предал, он и второй раз предаст. Это понятно. Но воспользоваться им, это, по-моему, хорошее дело. Не святое, но хорошее для политики уж точно. И да, есть информация, ну, еще не информация, а целая пресс-конференция. Вы, наверное, уже слышали об этом в новостях или где-то еще. У нас тут бывший сотрудник СБУ рассказывает обо всем, что и как, и что устроено на Украине. Правда, украинцы сами, да, сказали, что, ну, СБУшники, что уволили этого человека из-за пьянки с работы. Но я не знаю, насколько можно доверять сейчас СБУ. Поэтому тут уж каждый сам для себя выбирает. Итак, экс-сотрудник СБУ раскрыл механизмы фальсификации на выборах на Украине, например. И по его словам, СБУ – это структура, подконтрольная президенту страны Порошенко. И в каждой территориальной избирательной кампании будут находиться несколько сотрудников СБУ. И он говорит: «Хочу обратить ваше внимание, что электронная система выбора для голосования находится под контролем Департамента компьютерной информационной безопасности СБУ». Это вот одно заявление. Еще заявление было по Боингу, он называет причастных. Помните, да, MH17, да? Боинг, сбитый в небе над Украиной, можно сказать, в небе над ДНР, как хотите, так и называйте. Помните, да, сбитый Боинг? Вот он говорит, что, кто и как причастен к этому, и даже заявил, что Порошенко заранее знал о том, что по самолету будут стрелять. Такая вот еще информация. Ну и много чего еще интересного он рассказал. Все это говорит о вине СБУ и лично Порошенко в тех событиях, которые несколько лет происходят на Украине. Изменит ли это что-то? Я не думаю, что это что-то изменит. Я не думаю, что сейчас прям весь мир скажет: «О, боже, как мы долго ждали этого интервью». Зачем это нам? Ну, а почему нет? Если свидетель, который непосредственно имел отношение к структуре, да, к закрытой достаточно, говорит о том, что виноваты украинские власти, почему бы нам об этом не сказать, почему нам это не использовать? Поэтому что поделать? Не казнить, но ухо держать востро, и пресс-конференцию незачем светить. Это внутренняя информация, пишет Афанасий. Это внутренняя информация, если вы хотите ее сделать внутренней. И она внешняя, если вы хотите, чтобы она была внешней. Здесь, безусловно, имеет смысл показать этого сотрудника и раструбить максимально о том, что вот он такой есть, и он признается во всех преступлениях, которые совершали СБУ. Здесь посыл не только к людям, населяющим Россию, но и к украинцам, как вы понимаете. Здесь посыл и к западному миру, и к кому угодно. Ну, то есть, это нужно, и это делается с широкой оглаской для того, чтобы как можно больше людей об этом знали. И потом это можно как-то использовать в переговорах, еще где-то в споре. Ну, допустим, все это правда, но это козырь, для чего его скидывать? Следующий шаг за СБУ, мне говорят. Да я не знаю, правда это или неправда, во-первых. А во-вторых, почему это козырь? Это один из свидетелей. Да, возможно, важный, а может быть и нет. Почему это такой козырь, который, по-вашему, должен изменить ход событий абсолютно на корню? Я так не думаю. Герой камикадзе, пишет Гагога, в том смысле, что его достанет СБУ, вы думаете, Гагога? Я предположу, что на территории нашей страны его СБУ не достанет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, меня Денис зовут. Ну, я лично считаю, что это один из выстрелов информационной войны, которая сейчас идет там, между, допустим, Россией и Западом, неким обобщенным. То есть, потому что сегодня, скажем так, вышел уже доклад Мюллера, который, в принципе, ну...
Да, и мы его отдельно обсудим обязательно.
Да. Ну, я просто говорю, как конвей. А тут мы вот вам предъявляем, вот, смотрите, из тех кругов, которые подтверждают очередную там нашу версию.
То есть вы с докладом Мюллера это связываете в том числе?
Ну, я не ищу таких уж вселенского заговора. Ну, как-то все оно интересно так как-то приходит одновременно.
Угу. Понял, спасибо. И я знал, что по самолету буду стрелять. Я не ватник с памятью, как у рыбок Гуппи. Помню, как анонсировали ВВС Луганды Су-25 и один учебный, пишет 83-й. Чё-то вы какой-то агрессивный, 83-й, вам бы женщину. 7373948. Ну, конечно, я надеюсь, что вы не женщина уж, простите, да? Ну, вы поняли меня. Если вы женщина, то тогда вам мужчина бы. Надо как расслабиться вам, что такая агрессия у вас? Так. Литвиненко, бывший офицер ФСБ, тоже много чего говорил. Надо полагать, он чистую правду лил, пишет Михалыч. Михалыч, вы мне хотите сказать, что я утверждаю, что все, что сказано СБУшникам, это правда или что? Я такого не сказал. Я сказал, что его слова можно использовать. И раз уж вы вспоминаете Литвиненко, тогда давайте вспомните вы, как Запад использовал историю с Литвиненко и его, в том числе, смертью в своих интересах. Давайте вспомним, как использовались Скрипали Западом в интересах собственной пропаганды. Поэтому точно так же будет использоваться этот СБУшник, который теперь рассказывает о том, какой ужасный украинский режим. Разочаровался он в нем. Это нормально. А что такого-то? 7373948, телефон прямого эфира. Это такая борьба, да. И тут вы просто решаете, на чьей вы стороне. Если вы на стороне правды, то вам вообще тяжело, потому что разобраться, где там правда, где неправда, невероятно сложно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, как-то подозрительно вовремя, перед выборами, Порошенко все это всплыло. Не работает ли оппозиция украинская?
Какая?
В этом плане. Ну как, может быть, они вот этого человека сюда отбросили, чтобы он скрыл всю эту политику Порошенко. Ну, конкурентов много у него.
И что? Порошенко не лидирует в предвыборной гонке украинской.
Ой, административный ресурс.
Настолько административный? Просто там Зеленский чуть ли не в два раза больше у него сейчас голосов. Ну так, предварительно.
Алексей, в драке все средства хорошие, политические драки используют все. Я думаю, что это не просто так предвыборно все.
Ну, я думаю, что это в любом случае может быть связано с выборами. А может быть, наши показывают этого СБУшника под выборы украинские, преследуя какие-то определенные же цели. Какие? Не знаю. Может быть, это как-то связано с кандидатом Бойко, его фамилия? Я тут смотрел, с ним встречался Дмитрий Анатольевич Медведев. Вы видели это или не видели? Ну, если видели, то хорошо. Если не видели, перескажу. Ну, вот приехал Бойко, и Медведев его принимал у себя, и они вот думали, а что делать дальше, и как развивать отношения России и Украины. Ну, вот, что делать дальше с газотранспортной системой Украины. Вот. Ну и, соответственно, разговор этот максимально был показан по всем каналам, какие можно было показать, и на него была реакция соответствующая, довольно яркая, со всех сторон. Видать, ФСБ ему сделало предложение, от которого он не смог отказаться, говорит БМВ. Наверное. Путин топит Порошенко, пишет 14-й. Почему именно Порошенко? Вы думаете, Тимошенко в этом смысле лучше? Или, может быть, Зеленский в этом смысле лучше? Или, может быть, вот этот Бойко, который приезжал в Россию, он лучше? У меня, знаете, розовых очков на глазах нет. Я как-то ко всем отношусь крайне скептически. Можно мне? Позволите мне это делать? Я так и делаю. Я на них на всех смотрю и думаю, ну, не верю я вам никому. Всем этим кандидатам замечательным. Поэтому, не знаю, почему, вот вы говорите, именно Порошенко топит, а почему именно его? Алло, здравствуйте. Остальные хороши, и осталось только избавиться от Порошенко. Так, такая мысль. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил Перова.
Да, Михаил.
Смотрите, мне кажется, на самом деле, насколько я разбираюсь в Украине, ну, сам родом, да, тоже где-то оттуда, и очень жду 31 марта. Заметьте, кстати, подсчет результатов выборов на Украине выходит на 1 апреля. Это круто.
Ну, это немного смешно, да, шутит.
Да, с учетом Зеленского, это очень круто. Но тем не менее, я так думаю, что вот та информация, которая сейчас, вот вы там, я не изучал ее детально, да, но это слив какой-то, да, по СБУ, он все-таки больше всего, скорее рассчитан на внутреннего потребителя. То есть непосредственно на УКР. Против кого, непонятно. Я, допустим, вообще строю прогноз, что там второй тур будет, да, Порошенко, Тимошенко и Зеленский. Остальных как бы не ратовал там товарищ Гордон в интервью, да, там, с Дудем о том, что он кого-то еще он видит крутого человека, там, я не помню даже его фамилию. Но, во всяком случае, для нас со стороны, да, вот у меня тоже куча и друзей украинцев, и самые... То есть вот, ну, три принципиально крутых, как бы, ну, в качестве президента, насколько это возможно, кандидатуры. Это Порошенко, Тимошенко и Зеленский.
Ну и какой-нибудь вам нравится больше?
Мне?
Да.
Мне, конечно, Зеленский. Да. Нет, Зеленский крутой. Зеленский, я его наблюдаю с КВН. Если вы посмотрите его старые номера, я думаю, что вы можете посмотреть это.
Я понял.
И даже помните его. И тогда я остался один, я даже процитирую.
Ну, понял. Вам нравится он, потому что он комик?
Он... Нет. Не потому, что он комик. Мне комик. Комик, да. Мне он нравится, потому что он все-таки ближе всех, в том числе и Тимошенко, и Порошенко, он ближе всех к людским проблемам, скажем так, что ли. Он сам вырос оттуда, он снизу, да. Он начинал с КВН, там, с Богом забыл. Причем вы же, если посмотрите, у них же была у квартала 95, я знаю, что вы там смотрите КВН. Они разошлись, смогли, да, они разошлись, у них был конкретный конфликт именно этой команды, конкретный конфликт с Масляковым.
Боже мой.
Когда они вроде как...
Я понял, я просто как это помогает быть президентом, хочу понять.
Это помогает, на мой взгляд, что он больше понимает, что нужно людям. Он это дает. Он это давал изначально.
Ну, тогда вы можете сказать, с тем же успехом вы можете сказать, что, например, Гудошников очень хорошо знает, что нужно людям из низов.
Гудошников, кроме своей передачи и передачи на «Звезде», давал бы еще более что-то существенное людям, да?
А что делает Зеленский сегодня, кроме ведения программы юмористической? А что делает сегодня Зеленский, кроме ведения юмористической программы?
Он крутой, ну, стоп.
Все.
Во-первых, он неплохой менеджер. Потому что он создал 95-й квартал, и это студия, это реально, это, ну, по сути, да, если сравнивать там с Россией, да, он фактически создал новый КВН на территории Украины после, да, после своего расклада, так называемой Лига Смеха, да, вот Лига Смешники, Лига Смеха, очень крутая, кстати говоря, по сравнению, сейчас я немножко не понимаю, там юмор, да, некий. Но некие команды, которые там были, вот там год назад, два года назад, очень круто.
Так может ему в президенты Союза КВН, а не Украины?
Ну,
вместо Маслякова?
Хорошо, но тем не менее он и создал сериал «Слуга народа»,
Боже
который
мой.
Третий сезон ждет вся Украина. Я, честно говоря, очень хочу посмотреть, еще не нашел время просто посмотреть этот сериал.
Ну, я понял, короче, следующий президент России – это Слепаков Семен, да?
Нет.
Ну, почему нет? Ну, хороший же парень тоже. Спасибо большое. Под гитару поет. Продюсирует отличный сериал. Сериал про губернатора, мэра. Как он называется, сейчас я вам скажу. На ТНТ был как-то премиум или как-то у них называется. Неважно. «Домашний арест». Пожалуйста, это Слепаков. Имеет активную политическую позицию, выражает ее в Инстаграме и в других, возможно, соцсетях. Пожалуйста. Вся Россия знает. Чемпион какого-то года, я уж не помню какого, в команде «Пятигорск» по КВН. Ну, что вам нужно? Ну, Семен Слепаков, значит, будет следующим президентом России. Ну, если из этого исходить... Ну, или Гарик Мартиросян. Что? Почему не Гарик Мартиросян? Почему не Светлаков, например? Почему не Вова Светлаков президентом России? Ведь он веселый, классный, в кино снимается. Рева, вот Рева. Рева сейчас самый успешный КВНщик. В рекламе сотовой связи снимается, в кино бабушек играет. Вот. Песни поет под именем Артура Пирожкова. Ну и так, через запятую. Ну, успешный человек, хороший, классный, наш. Все, Рева, президент будущей России. Я так считаю, молодец. Главное, Снизов, понимаешь? Главное, он вот простой, вот простецкий, наш, вот он, сельский практически. Ну что, что еще нужно? Больше ничего не нужно. Наш, понимаешь, сочинский он же, да, сочинский? О, Глустян, Глустян прекрасно озвучивает панду, что еще, занимается единоборствами какими-то, я обращал внимание. Коллекция оружия, по-моему, если не ошибаюсь, у него есть. Вот, дружит с Рамзаном Кадыром, о! Дружит с Рамзаном Кадыровым, как мне показалось, а это значит, что у него есть связи политические, уже хорошо, есть на кого опереться в этом смысле, как будущему президенту, ну все, значит, вот. Ну, вот. Вот я вам назвал нескольких кандидатов тогда, в 2024 году, имейте в виду, вот смотрите у нас, будущие кандидаты, ну а или Дудь, вот как вариант, что он, блог сделал Дудь? Есть, подписчики миллионы есть? Есть, ну так и что вам нужно-то, я не понимаю. Все ждут, все ждут, все ждут нового выхода блога, и, чтобы смотреть. Ну, все, замечательно. А, и все, конец и хохлам и нам, пишет Ларек Марек. Я сам из тех, кого называют ватниками, но будь я украинцем, проголосовал бы за Порошенко по остаточному принципу, остальные либо хуже, либо пятая колонна, либо двигаются ради выборов в Раду, пишет Игнат. Пранкер Вованов, президент и Оксана Корзун, пишет. Нагиев еще, да, Нагиев. Вести голос ведет. На КВНе выступает с обличительными речами в адрес президента в присутствии президента, о чем потом рассказывает в интервью Дудю. Что он, оказывается, стишки оппозиционные сочиняет. Ну, представляете, а при этом остается на месте, значит, кто-то за ним стоит. Значит, в кино снимается. Снимается. Физруков играет, играет. Обалденный артист, обалденный. Чего вам еще надо? Стильный. Секс-символ. Девчонки сохнут по Нагиеву. Будущий президент России, все. Так, Безруков, он всеми был, а президентом не был, пишет Виктор. Или Виктор. Безруков? Безруков. Ну, Безруков хорош, что говорить. Сейчас вот он работал над ролью Годунова, да? Вот, убедительно, вообще хороший правитель был бы. Вот играет правителей, он убедительно. Безруков, правильно? Правильно. Значит, можно доверить страну ему, я вот так считаю. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, добрый день, Андрей Беглёв.
Андрей, только простите, я забыл про одного человека важного. Иван Ургант еще может быть президентом России.
Ой.
Да, пожалуйста. Леш,
это самое, слушай, вот перечисляешь вот этих людей, такое ощущение, как будто у нас не страна, а сплошной КВН. Мы живем в сплошном КВНе, в этом выдуманная страна.
А мы любим, потому что развлекаться и веселиться.
Без ногов там вообще-то.
Без ухов, вспоминая классику.
Да, без ногов там.
Да, да, да. Я понял, спасибо. Зачем выбирать КВНщика? Маслякова выберем и все, успех обеспечит, пишет Юлия. У нас есть еще Масляков. Из президента Союза КВН сразу президент России. Вот когда начинаешь эти параллели проводить, в общем-то, начинаешь вдруг задумываться, а что же происходит на Украине? При всей, может быть, любви к юмору и к телешоу разнообразным. Но я думаю, что этот тренд не украинский. Есть у меня ощущение, а вы можете со мной согласиться, а можете и поспорить, что это общемировой тренд. Когда популистов, откровенных абсолютно, которые не имеют отношения к политике никакого, не имеют вообще никакого управленческого, политического опыта, просто ноль, а не человек, в смысле политики, за него голосуют. Почему? Потому что, и дальше вот через запятую, он из народа, он ближе, он чувствует, чего хочет народ. Ну, вот так последний раз говорили про Трампа, который очень знает и чувствует, что хочет народ. Не знаю, что он там, знает он или не знает, получается у него или нет, у Трампа. Но я так вот всерьез задумываюсь над тем, что рано или поздно, вот даже в нашей стране, какой-нибудь блогер будет президентом. И вот тут вы все, конечно, меня можете порадовать или не порадовать. Согласиться со мной, это меня не порадовать. Поспорить со мной. Это меня порадовать. Вот я думаю, что такими темпами, если смотреть на весь мир, смотреть на отношение людей к политике, интерес к политике, в принципе, угасает неминуемо. Вы можете посмотреть по результатам выборов в разных странах, как люди голосуют. Всем не особо даже хочется ходить на какие-либо выборы. А это, в общем-то, наверное, приведет к тому, что случайные люди станут попадать на самые высокие посты. Есть для этого только один вариант. Как сделать так, чтобы минимизировать риски прихода таких людей или, скажем, риски от их деятельности на посту? Создать такую систему, при которой у президента не будет столько власти, сколько, например, есть сегодня. То есть ограничить власть президента. И тогда президента можно выбирать КВНщиков, там, шутников, солиста группы «Ленинград» Шнурова. Пожалуйста, что хотите, делайте. Какая разница? Мне нравится, в принципе, вот я смотрю за Соединенными Штатами Америки, мне нравится, как спеленали по рукам и ногам того же Трампа. Все думали, что он что-то там вякнет. Ничего он не вякнул. Кряхтит, сидит на месте на своем, что сделать не может. Потому что у них есть Конгресс, у Конгресса довольно большая власть. Я не говорю, что мне нравится Конгресс и их отношение к России. Я говорю о том, как у них устроена система. А система у них, похоже, устроена таким образом, что если случайный человек попадает на президентское кресло, он не может разрушить все до нуля. Просто потому, что есть действительные сдерживающие силы. Вот и все. Посмотрите, кто такие пэры в Англии. Англия вас разочарует, пишет Виктор. Может, футболист, а помните, был такой бессмертный, очень символичный, а на Украине Тимошенко вместо Бабы-Яги, говорит, Гагога. Лучший президент Медведев, любого КВНщика затмит, пишет Лев. Но я помню, как Дмитрий Анатольевич в должности президента принимал у себя резидента в Comedy Club. Такая была встреча. Что-то вы тогда сильно не радовались. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Федор.
Да, Москва. Да.
Ну, во-первых, прецедент такой забавный был в Исландии, если помните, когда люди просто ради прикола выдвинулись на выборы в мэра и прошли. Угу. И достаточно неплохо там себя показали.
Просто в Исландии не так много проблем, видимо, как у нас.
Там был жесточайший кризис, разгар.
Нет, да я понимаю, но скорее Исландию с нами сложно сравнить, потому что мы хотя бы ядерная держава, вот в чем дело.
Это да, но по поводу того, опасно, что сейчас на Украине, но вы вот представьте себя, вот сейчас вот вы украинец, да, и у вас выбор Порошенко, соответственно, Тимошенко и комик. Ну, понятно, что это все уже на грани абсурда.
Ну, если бы вот от отчаяния, я бы выбрал Зеленского тогда.
Так это сейчас и происходит.
Ну да, я бы такой сказал, ну, слушай, с теми все будет ужасно, и с этим, наверное, будет ужасно, но хотя бы это прикол.
Да, поржем.
Хотя, конечно, вы понимаете, да, уровень безрассудства, когда люди выбирают президента себе, исходя из мысли, да, пускай хоть бы кто. По приколу.
Да.
Опасно?
Да,
опасно.
Да, да, жуткая ситуация абсолютно.
Да. Опасно, потому что, ну а что может дальше быть? Ведь, понимаете, дело в чем? Комики — это классно, шоумены — это замечательно, блогеры — это великолепно, журналисты — это очень хорошо, но когда ты выбираешь себе президента, ты по факту выбираешь человека, который влияет на твою жизнь непосредственно. Артистам, мне как-то звонил слушатель один в эфир, и я с ним тогда согласился, да? Почему, говорю, например, может через слово материться Шнуров, и ему нет претензий, а если кто-нибудь ругается из-за представителей власти, тут же на него катят бочку. И этот слушатель мне сказал, ну потому что они представители власти. То есть Шнуров, хочешь слушай, хочешь не слушай. А если представитель власти, то ты же не можешь взять и переключить, ну, там, радио, переключить телеканал, не смотреть его блог. Это человек, который влияет на твою жизнь непосредственно, каждую секунду этой жизни. Поэтому, когда люди выбирают себе от отчаяния кого-то, это, ну, как бы вам сказать, ситуация, в которой я бы хотел посочувствовать людям. Вот не более того и не менее, между прочим. Потому что, ну, а как это? Это прямо безрассудство в прямом смысле. Когда ты отдаешь судьбу свою в руки вообще не пойми кого. Странная вещь. 19:30 новости. Белорус говорит, я никогда не понимал таких людей, как Зеленский. У человека есть все в этой жизни, и слава, и любовь, и бабло. Зачем лезть в политику? Будет хуже ему, так считает белорус. Белорус, вы не понимаете его, потому что, вероятно, ваша амбициозность ниже, чем его. Он амбициозный человек, ему, вероятно, недостаточно просто иметь деньги, славу, любовь и что-то еще. Он хочет быть хотя бы на, ну, так, картинно, картина, да, не на самом деле, мы понимаем, что за ним стоят серьезные дядьки, да, но картинно хотя бы быть главным, это же приятно стоять в ряду руководителей государства, представляете, твое имя через запятую перечисляют с другими именитыми руководителями, которые действительно имели какое-то значение для своей страны историческое. А за Зеленским стоит Коломойский, пишет Санек. Ну да, говорят так, говорят. Так, из всей толпы кандидатов только Зеленский вызывает положительные эмоции. У харьковчанина стране уже в таком положении, что от его действий хуже не будет, пишет харьковчанин. Зря вы так думаете, харьковчанин. Украина-то пока еще есть. Видите, в чем дело? То есть Украина, да, с потерянными территориями, но еще пока существует. А может вообще прекратить свое существование как таковое, представляете себе? То есть Украине есть куда падать. На самом деле, как бы вам ни говорили о том, что на Украине уже дно, это еще пока не дно. Можно же вспомнить... А, Югославию. Да, была Югославия. Не, я не в смысле параллелей прямых, просто вот смотрите. Была Югославия, нет Югославии, все. А может быть, кому-нибудь казалось, что она будет всегда, и в какой-то момент кто-то думал, что, ну, вот сейчас уже дно. Нет, нет, никакого дна не существует, можно падать вечно. Был Советский Союз, не стал Советского Союза. Знаете, самое интересное, вот строчки Советского Союза, гимна. Союз нерушимый республик, да, там и так далее. Союз нерушимый, то есть все в Советском Союзе, или, по крайней мере, большинство были уверены в том, что он нерушимый. Его нерушимый, это значит, нельзя разрушить. Разрушили, смотрите. Нет Советского Союза. Вот. Но не надо думать, что после развала Советского Союза те клочки Советского Союза, которые остались, они не могут развалиться еще сильнее. Могут, почему нет? И в этом смысле угроза есть и для России, и для Украины, и для других бывших республик Советского Союза. Все может быть. Вероятностей, даже очень плохих, очень крайне много. И снова про Советский Союз. Ну, а это хороший пример просто, Сергей, поэтому я его привожу. Советский Союз, он чем хорош? На его примере можно говорить. Потому что про Советский Союз как-никак помнят. Югославия, осколок Австро-Венгрии. Ну, давайте, 14-я Австро-Венгрия, где она... Нет ее. Речь Посполитая, где нет. Ну и там Римская империя, Восточно-Римская империя, Османская империя. Что там еще нам вспомнить-то, господи? Ну вы там сами через запятую эти империи все вспомните, помяните добрым словом, пожалуйста, если можете. Что пишет 83-й? Я бы выбрал Порошенко, раз вся наша пропаганда топит против него, значит, хорошие сапоги надо брать. Так считает 83-й. 83-й все, в общем-то, так. Да, как говорится, трошечки ж не так. Потому что пропаганда-то она есть и здесь, и там, и везде. Пропаганда — это такая незыблемая штука. Если нет пропаганды, то, по сути, значит, и государства нет. А у любого государства пропаганда есть. И пропаганда эта огрызается всегда до последнего. Поэтому какой пропаганде верить? Ну, это ваш выбор. Верить ли какой-то из пропаганд — это, опять же, ваш выбор. Вот. Если вы не любите именно российскую пропаганду и делаете все ей в пику, ну и ладно, и что дальше? Слабый президент, будущий фашистский переворот, пишет Павел. С одной стороны, может быть, так, Павел, а может быть, ручной президент. Президент, которым можно управлять на протяжении всего его срока и, может быть, следующего срока. Это то, что нужно определенным группам влияния. Не хочу проделать параллели, но, в общем-то, в определенный момент в России... Люди хотели сделать что-то подобное. сделать президента, который им бы подчинялся. И у них, правда, не получилось. В связи с этим связаны, как я понял, многие поломанные судьбы. Да, с этим связаны многие поломанные судьбы. Тех самых людей, которые верили, что они могут поставить царя, и потом этот царь им будет подчиняться. Иногда оно так не происходит. Может быть, Зеленский что-то подобное произойдет. Сейчас его поставят, а потом он, поняв, кто его поставил, начнет зачистку. Потому что если тебя один раз поставили, то ведь могут и снять. Но если какие-то люди умудрились сделать тебя президентом, значит, они могут тебя этого статуса и лишить. Значит, этих людей в срочном порядке надо убирать. Либо на Зеленского есть такой компромат, и вот так держат за все места причинные, какие только можно, что он вообще никогда в жизни не дернется и будет такой вот королевой Украины. В торжественных мероприятиях участвовать, говорить что-то, ходить на шоу, писать в Твиттере или еще где-то, ну и все. А серьезные дела будут решать другие дяди. А, вот это правильная мысль, говорит Виктор. Ну, спасибо большое. Голосуйте за Ющенко, пишет Олег. А Ющенко? Так, комик Евдокимов не побоялся свою линию гнуть. Убит, но я его уважаю. Может быть, еще кого-нибудь, пишет Анжи. Убит, вы говорите, да? Российская империя через запятую. Пропаганда есть при монополии в СМИ. У нас есть монополия в Европе, в США, и даже на Украине нет монополии СМИ. Так вот, запятая, ушлепок. Восклицательный знак, пишет мне 83-й. Выражая крайнее уважение, вероятно, всем радиослушателям. Ну ладно, мне только. Че я буду прямо вас всех сюда вплетать? Отвечаю вам, уважаемый 83-й. В Европе монополия СМИ есть, просто она не государственная. В США есть, просто она не государственная. На Украине есть тоже. И вы можете просто посмотреть, кому принадлежат какие каналы. И дальше сравнить это с тем, что эти каналы доносят до зрителя. Все. Значит, в чем заключается монополия или не монополия тех или иных людей там в СМИ? Она заключается в следующем. Есть журналисты, им надо есть. Чтобы им есть, им надо платить зарплаты. Чтобы им платить зарплаты, где-то надо брать деньги. Человек, дающий деньги, не понимает, зачем он будет давать деньги, чтобы его, например, потом ругали. В связи с этим, кто платит, тот и танцует. Все. Дальше это ваши домыслы, 83-й, и они... Ну, даже не домыслы, это какой-то вот... Как бы это даже сформулировать-то? Сейчас подумаю. Наивность. Вы наивный. И глупый, вероятно, очень сильный человек. Если считаете, что где-то есть свобода слова. Не верите мне, да и черт с вами. Послушайте Познера. Познер работал много где. Послушайте, что он говорит по поводу свободы слова. Послушайте, какие оценки он дает западной журналистике сегодня. Журналистика умерла уже давно, как таковая, и везде. Каждый, кто это никак не может понять, ну, наивный человек. Его будут использовать в своих целях. Будут использовать власти разных стран, будут использовать разные политики в одной стране. Вы из таких людей, вы не понимаете. Все. Будет смешно, если в фашистской Украине будет президентом еврей Зеленский, пишет 20-й. А я думал, что с определенных времен люди не так сильно интересуются национальностью другого человека. Но, видимо, вы 20-й интересуетесь. Страшно за вас. А можно быть для всех хорошим, пишет белорус. Нет. Кеннеди убили. Пример американского президента. Ельцин. Пример из наших президентов. Да, Ельцин. Кто-то его до сих пор боготворит, а кто-то его считает величайшим предателем, негодяем, который непосредственно поспособствовал развалу страны. Вот вам и все. Кто-то в Ельцин-центр ходит, вспоминая о каких-то свободах, которые были в 90-е, и этих свобод сейчас, как считают эти люди, нет. Может быть, с ними можно согласиться. А кто-то вспоминает Сталина и говорит, Сталина на вас нет. Кто-то Сталина вспоминает и говорит, кровавый тиран. Нет, всем понравиться невозможно. Даже Христа распяли. Просто я вам сейчас не про политиков говорю. Христа распяли люди. Знаете, Христос людям не понравился. Это если коротко. Не понравился Христос, ничего с этим поделать нельзя. Сын Божий. Ну и если исходить из того, что в христианстве три единства проповедуется, то есть это, в общем-то, не просто Сын Божий, это и Бог в том числе. Люди распяли Бога. На всякий случай, просто имейте в виду. Поэтому у меня никаких в этом смысле иллюзий нет. А с какой стати они должны у меня быть? Наркоманы говорят, что все ширяются, алкаши, что все квасят, а ты про типа свободу слова, пишет Макар. В том смысле, что я пропагандист. Если вы считаете меня пропагандистом, то можете меня сравнить с другими пропагандистами. С золотым стандартом пропагандистов. И вам покажется, что не такой уж я и пропагандист, да? Беда в том, что в России очень сложно быть центристом. Вот если ты центрист, тебя ненавидят все. Одни считают тебя либералом, а другие тебя считают каким-то там квасным патриотом. В этом вся беда. У нас как бы нет серого. Поэтому, к сожалению. Рейган был актером, пишет Макс Лондон. Да, Рейган был актером. Действительно, это правда. Черчилль говаривал, что у них нет проблем с евреями, мы никогда не считали себя глупее, пишет Анджи, цитируя Черчилля. Президенты в генсеке были хороши на первых годах своего правления, пишет Дмитрий. Так, Христос не понравился политикам, а толпа тупа, пишет Коман. Можно и так сказать. Но они же принимали решение. По сути, ведь Понтий Пилат предложил вариант. Он говорит, как бы этого, Христа из Назарета или вот Вараву, кого? Ну, выбрали Христа, преступника отпустили, безвинного казнили. Это про людей все история, это все про история про людей. Некоторые, конечно, говорят, что это история про один народ. Вот эти любители разделить всех на евреев, русских, казахов и прочее. Я считаю, что это история в общем про людей. Угу. А как если не так? А отчество какое у Христа, пишет 17-й. Никакого отчества, какое отчество у него может быть? Триедин, это сложная система, триединство в православии. И не все могут понять. Он как бы и Сын Божий, при этом он и сам Бог. Триедин, Дух, Отец, Сын и Дух Святой. Если вы не знаете, но я не могу сейчас это долго рассусоливать. Просто посмотрите в интернете, полезно будет. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да.
Михаил Петров, какое отчество Христа? Моисеевич, у него же все правильно. Мария была мать.
Вы это имеете в виду, как человека?
Конечно, я это возмутило просто, вот этот вопрос последний.
Моисеевич?
Ну, получается, у нее же был там, кто у нее, с кем она, с Моисеем? Нет, Моисей не
тот. Нет, не Моисей, да.
Не Моисей, но у нее же был муж-то.
Так.
Алло, ну, ребята, вы как сами-то?
Я не помню. Вы имеете в виду Иосифа, наверное, да?
Без рукой, да.
Ну, да.
Но Мария-то была, у нее, да, непорочное зачатие.
Непорочное.
Муж-то был. Да, но муж-то был. Непорочное зачатие, по моему мнению, это вообще генетически. Ну, вот как у нас непорочное зачатие, да, это из пробирки.
Ага, ЭКО, ЭКО. Да, я понял, спасибо большое, Михаил. Ну, конечно же, Иосиф вы хотели сказать, вы не хотели сказать. Моисей... Коран поэтому и не любит это триединство, они православных считают многобожниками, пишет Спира, 94,8. Нет, Коран немножечко по-другому к этому вопросу относится. Как я понял, Коран считает Христа одним из пророков. Мухаммеда они считают печатью пророков, то есть это последний пророк. И Моисея, естественно, они вспоминают как вот одного из пророков. Очень значимых. То есть ислам признает Христа, его дела, вспоминает о том, что Христос был пророк, но при этом не считает его сыном Господа. Вот в чем отличие. Поэтому я не понял, о какой нелюбви вы говорите. Не могу я вот разобраться. Вы серьезно сейчас по креста? Отчество и все такое, пишет Андрей. Ну и люди пишут, я не знаю, что и серьезно они или нет. Так, как там Спира победил коррупцию в ГИБДД, теперь в религию полез, что ли, пишет Павел. А сейчас, что не евреи? Опять евреи, вот эти... Слушайте, я-то думал, у нас вот этой юдофобии, можно сказать так? Можно так сказать? Нет в народе. А нет, все-таки некоторые люди... грешат таким делом. Вы задумаетесь, вы задумаетесь, правильно ли вы делаете. Бог триедин, как солнце, одновременно диск, свет и тепло, пишет Игнат. Спасибо большое. Ну, тогда можно, наверное, и про чай. Одновременно вкусно, тепло и полезно. Вот. Так правильно? Я правильно понимаю, Игнат? Давайте пойдем дальше. Так, я вам хочу доложить одну вещь по поводу погоды. Я знаю, что многие из вас беспокоятся, что холодно. Синоптики пообещали москвичам мощное потепление, но не сегодня. Итак, по данным синоптиков, 28 марта в Москву придут согретые гольфстримом воздушной массы. И, как отмечается, к выходным воздух в столице прогреется до плюс 10 градусов. Все. Поздравляю вас, будет очень тепло на выходных. Плюс 10, наконец-таки, потому что невозможно уже, хочется, чтобы стало теплее. Ну, уже что, уже месяц весны прошел, по факту, а теплее не становится. Но это не новинка. Я всегда знал, что март — это зимний месяц. Так, что еще? Василий Иосифович. Я беспокоюсь в среду в Москву, пишет Григорий. Об усыновлении Иисуса Иосифа в Новом Завете нет упоминания, пишет Валерий и так далее. Так, страшно далек ты от народа, не как Зеленский. Юдофобия — это наша скрепа, пишет Леверок. Я не зря называю, кто это пишет, Леверок, чтобы на всякий случай потом знать, чья это скрепа и к кому вы себя относите. Ну и пусть остальные тоже вашу глупость слышат. Если это, конечно, не какой-нибудь мега-сарказм. Так, я уже резину на летнюю заменил, пишет Дмитрий. Везде будешь играть шашлындос в плюс 10. Ну вот синоптики, так они официально говорят, что прогнозы можно делать за двое суток максимум. То говорят, какая будет осень или лето, пишет Евгений. Ну гольфстрим-то он никуда не девается, и от него идут теплые какие-то там, теплые массы воздуха. Поэтому что... 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москва-бот, Телеграм. Давайте о движении скажу, Телеграм. Как у нас вот есть такая заставка? В мегапопулярном мессенджере Телеграм. Шифрование.
В движении.
Послушайте, шифрование. Сразу чувствуется. Южно-русский говор. 6 баллов пробки в Москве на данный момент. И знаете что? После новостей мы, наверное, обсудим одну важную для автомобилистов вещь. В Москве с 14 апреля выходные запретят ездить по 5 выделенным полосам. Такая вот. Total control, да? Тотальный контроль, все. Никаких свобод на дороге. Но всего 5. Кое-где можно будет выезжать, но я вас вынужден предупреждать. Все, сейчас о недвижимости послушаем, потом новости, а потом вот о движении в Москве, так сказать, предметно.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, понедельник, март, день 25-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Денис Грэм мне присылает сообщение, а ссылочка есть, Денис, скиньте мне ссылку, это я вам отдельно вот просто говорю. А вы знаете, работаю на общественном транспорте, говорит белорус. Водители не особо-то и лезут на выделенную полосу. Стоят в ряд пробки, единицы, кто лезет, исправные водители. Только таксисты и инопланетяне этим заплугом в поле ездить, пишет белорус. А почему? Ладно, я обещал вам, что мы это обсудим и обсудим. Единственное, я хотел прочитать сообщение от 17-го. Может быть, говорит, голландцам отдать голландские высоты, он так и написал. Они не голландские. 17-й, пожалуйста, проверьте написание в интернете, и вы поймете, причем, ну, что голландцы здесь как бы ни при чем. Тут имейте, пожалуйста, это в виду тоже, это очень важно. Так, да, в Москве с 14 апреля в выходные запретят ездить по 5 выделенным полосам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Как сообщает ТАСС, ежедневный режим работы выделенных полос с 14 апреля вводится на 5 магистралях. Ленинский проспект, проспект Мира, Ярославское шоссе, улица Воздвиженка, Кутузовский проспект, Можайское шоссе, это через тире, да, Нахимовский проспект, Ломоносовский проспект, Минская улица и Нижегородская улица, Рязанский проспект. Все поняли, да, где? А на Ленинградке можно, если вы живете на Ленинградке, вам повезло. Или, например, можно на шоссе энтузиастов, как я понимаю, тоже повезло. Ленинский-то за что, пишет Анна. Да черт его знает, Анна. С 30 марта по 5 апреля перекроют метро от Комсомольской до бульвара Рокоссовского. Опять восток Москвы встанет в неудобную позу, Саша Л. пишет. Будь человеком, что? Говорит Москва. Да, говорит Москва. Об этом в пресс-службе столичного департамента сообщили, говорит Москва. Да, конечно, да. А ТАСС у нас стырил, и ни черта, сволочи, не обозначили этого. А я прочитал на автомате. Простите, пожалуйста. ТАСС у нас потырил, а ссылку на нас не дает. Что лишний раз говорит о том, что ТАССовцы плохие люди. Как и, внимание, один канал под названием «Москва-24». Который взял мой видос из Инстаграма и постит его везде, где только может, и в метро показывает. Меня не спрося, изображая, что я водитель из Иркутска. Понимаешь? Говнюки. Значит, ТАСС и Москва-24 – говнюки. Официально закрепленное звание за ними, пока они одни вот здесь вот не попросят прощения и не впишут «говорит Москва», а другие... Не позвонят мне, не скажут: «Лёша, родики, прости, мы пошутили». До тех пор они есть говнюки, и по-другому их называть нельзя. К вопросу о голландских высотах, пишет Андрей, Трамп пообещал тут недавно покончить с исландским государством. Серьезно, Андрей? Да? Ой, ну что, давайте поговорим про... Что нельзя ездить у нас теперь по выделенкам, по некоторым, даже выходные будет с 14 апреля. Наш эксклюзив, который ворует ТАСС. Вот ТАСС у нас ворует, но это наш эксклюзив. Вот, давайте. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. У меня просто ощущение сложилось, что вы выделенкой даже и по выходным не особо пользуетесь. Когда выходной, и я еду по выделенке, у меня такое ощущение, что я один. Понимаю, что... Знаешь, есть история про то, как то ли блохи, то ли вши их засунули в банку, и они выпрыгивали из этой банки. А потом сверху накрыли крышкой, они попрыгали, открывают, и все, блоха или вошь какая-то, не знаю, по-моему, блоха. Не может выпрыгнуть из банки, все, разучилось. И так и люди, вот я смотрю на выходных, вроде можно ехать по выделенке, да, а они не едут, не знаю почему, не хватает чего. Чего-то не хватает им. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Да.
По поводу вождения автомобиля. Понимаете, у меня Алексей сложилось такое мнение, что нас, как говорится, водители средней и малой руки хотят, как говорится, поставить неудобное положение. Значит, купить машину — давай гараж. Теперь вот эти полосы.
Но это в Японии машину. Скорее про гараж.
Ну, Алексей, я понимаю, давайте так и смотреть правде в глаза. Ну, уже со всех сторон обложили нас. Куда это самое бежать-то? Красный грабит, белый грабит. Ну, карусель получается. Ну, куда крестьянину податься-то? Правильно? Одни только богатенькие будут ездить, а мы так... Да, еще, значит, в центр города уже муссируют тему, что, значит, старые автомобили нельзя пускать. Ну, что это такое, Алексей? Я не обманул, я только по делу. Спасибо, хорошего эфира.
Спасибо большое. Народ не сможет ездить на машинах, говорит наш слушатель Виктор 26-й. Хорошо я отношусь к Виктору 26-му, поэтому и отвечу ему по-дружески. Да, да, все. Я это говорил заранее, я всех всегда предупреждаю, и да. А чего вы хотели? Вы хотели, чтобы все могли ездить, и это было дешево, и никого не дискриминировали, так скажем. Такого не бывает. Да. Вы правы, Виктор? Да. И вас вынуждают пересесть на общественный транспорт? Да. И будут это делать? И будут это делать сильнее, больнее.
И на протяжении достаточно долгого времени. И чем дальше, тем хлеще. Конечно, сейчас 5 выделенных полос запретят есть по выходным на 5, а потом и больше. Естественно. Почему? Потому что задача состоит в следующем. И эту задачу никто никогда не скрывал. Самое что интересное. Задача состоит в том, чтобы людей пересадить с личного на общественный транспорт. Все. Исходя из этого, мы понимаем, что водителям будут мешать ездить по городу. И останутся только самые отважные, самые богатые водители, готовые платить за свой комфорт. Все. Вот. У кого денег нет, так и на метро. Куда человеку податься, говорить? Куда крестьянину податься? В метро, в автобус. МЦК, а еще потом откроют МЦД, московские центральные диаметры. Посмотрите, это амбициозный проект. Он поможет многим жителям Подмосковья не ездить на автомобиле в Москву, а ездить на наземном метро. Такие быстрые электрички, скажем так, частые. Одной рукой сокращают тройку 60 поездок с 90 до 45 дней, другой мешают ездить на машине, просто Лексутов зарабатывает деньги, пишет Дмитрий. Так 45 дней сократили, я, например, не пользовался даже этими поездками. Я пользовался всегда тройкой, потому что я как раз гибридный пассажир-водитель. То есть я сегодня на машине, завтра на метро, послезавтра пешком. Мне удобнее всего, конечно, тройка. Поэтому я, к сожалению, не могу вместе с вами порыдать вот над этим поездками. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Леш, скажи, пожалуйста, мне, профессионалу с 45-летним стажем, как ты относишься к тому, что вот люди сейчас уже погода сухая, они ездят с номерами вообще нечитаемыми. Фонари помыты, а дурачка включили, якобы номер просто грязный. Они его с осени не моют.
Они, они его специально не моют.
Вот. Ну. А что не сделать 5000 штрафа?
А есть это? Штраф? А полицейский, да, ну, вот а полицейский может остановить, сказать, ну-ка, протри номер, пожалуйста. Все это можно.
Не, Леш, тогда остановил и 5000, хлоп, и тогда все мыть начнут. Порядок да? нужен. Леш, ну, ты же умный парень.
Порядок.
Надо порядок, конечно, Леш.
Понятно, спасибо. Но у меня вообще моя машина стоит на месте. Не то, что с грязными номерами, а в принципе вся грязная полностью. Полностью грязная. Ломай меня полностью, да, вот это вот. Да не, пылью забиваются, Валькар говорит. Да это понятно. Очень смешно. Пересядут все на метро, не до сдачи с акцизов и транспортного налога в бюджете будет. И не будет, Света, ведь цены на бензин-то повышаться будут. Не-не, задача-то простая. Задача сделать так, чтобы автомобилистов было меньше и платили они больше. Все. Я это вижу не как представитель города или там представитель народа. Просто это очевидно. Ну, это очевидно. Ты берешь и пересаживаешь людей в общественный транспорт, чтобы Москва задышала в транспортном смысле, чтобы было меньше пробок. Дальше. Ты видишь, что падают цены, да? Точнее, падает прибыль. От этих водителей, ну, надо им бензин дороже сделать. Ну, сделают дороже бензин, и все. То есть, те, кто будут ездить, заплатят за всех. Те, кто перестал ездить. Не, нормально, баланс будет нормально соблюден. Чего вы беспокоитесь по этому поводу? Вы мне скажите, вы что к машине-то прикипели к своим? Я вот сегодня на метро. Завтра на метро. Послезавтра на метро. В четверг на метро. И в пятницу на метро. Как вам такое? Вполне нормально. Меня не смущает. 7373948. Вы страдаете сильно, да, когда на метро? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я о чем хочу сказать. Все это прекрасно, конечно, избавление Москвы от пробок, но качество вообще работ Люксутова я в хорошем плане не оцениваю. Ремонтируются дороги по нескольку лет. Некоторые участки просто стоят и стоят. Ну, это, во-первых, это все прозаично, но, с другой стороны, смотрите, у нас достаточно большая страна, да, и уже не первый год идет диалог о том, о том, чтобы развивать внутренний туризм, да.
Да.
В Америке внутренний туризм подразумевает путешествие на своей машине по России.
Да.
Следовательно, бензин у них стоит сейчас, как он у нас стоил, до вот того прикола с рублем, да, то есть он как стоил, там, 1 галлон, 5 литров, там, 30 рублей,
так
он, собственно, у них и стоит, да, они ездят прекрасно, отдыхают и горе не знают, то есть они
Ну, мы все знаем, что Америка, в принципе, заточена под автомобиль.
Да, и Россия тоже должна быть заточена под автомобиль, потому что пространства у нас достаточно большие.
В том-то и дело, что они такие большие, что в большей степени Россия должна быть заточена под самолеты.
Но,
тут тоже как бы не очень-то...
Да. Извините, я вас перебиваю. Я такую вещь вам расскажу, что я сам работаю в авиации, и могу сказать, что на данный момент... Транспорт в виде самолета — это очень неудобно и нерентабельно, потому что вся авиация является в нашей стране — это просто средство отмыва денег. То есть те воздушные пути, которые на данном этапе существуют, они пролегают через Москву. А есть территориально гораздо большее количество регионов.
Я вас понимаю. Ну, то есть...
Хабы можно...
Да. Также и дорогу можно лучше строить, а можно хуже строить, потому что кто-то отмывает деньги. Это же понятно. То есть это во всех сферах. Спасибо вам большое. Это как раз понятно. Но я бы хотел вот этот момент, да, спасибо вам за звонок, обсудить. Вы говорите, Америка под путешествие заточена, люди ездят на машине. Да, но ведь Нью-Йорк не заточен на то, чтобы ездить на машине по нему. Все мои друзья, я не был в Нью-Йорке, говорят, что там крайне развит такси. Вот на такси в основном в Нью-Йорке и ездят. То есть лезть на своей машине в центр города, ну, вряд ли кто-то сильно хочет. Лондон, говорят, закрытый центр. Вообще туда на машине просто не проедешь, и все. Ну, он просто закрытый, и все. Ничего ты с этим не сделаешь. Путешествия по стране и путешествия по Москве — это разные вещи. Вы же согласитесь с тем, что в Москве, если это будний день или выходной день, но не ночь, намного быстрее вы доберетесь из точки А в точку Б на метро. Если вдруг эта точка так неудобно расположена, что на метро нужно доехать до центра и вернуться назад, ну, вы понимаете, когда две смежные, например, линии, тогда вы можете на такси доехать. Такси сейчас стоит копейки, что Uber, что Яндекс, там 200 рублей, все, ты уже на месте. То есть, есть еще каршеринг, который дешевле, чем такси во многом. О чем это говорит? Это говорит о том, что путешествовать по Москве, если вообще так можно выражаться, не нужно на машине, как и по другим крупным городам. Я... В силу того, что ездил на машине много, заезжал в разные города, довольно крупные, это, конечно, не Москва, но, например, я заезжал в Хельсинки, ну, относительно крупный город, для Финляндии крупный, неудобно там на машине. Парковка дорогая, поставить где попади не получится у тебя, все нужно контролировать. То есть намного приятнее было бы это все бросить машину за городом и дальше уже на общественном транспорте. Но вот я такой любитель автомобилей. В Берлине я бы не сказал, что очень комфортно в центр врываться на автомобиле, нет. В Амстердаме не дай бог вам заехать в центр. Вы сами будете проклинать себя за это глупое действие. Просто потому, что там не надо ездить на машине, там настолько вот в центре, да, узкие улицы, что, в принципе, там либо пешком, либо на велосипеде. И вариант заезжать туда на автомобиле возможен только если вы работаете и привезли какие-нибудь продукты в кафе местное или еще что-то. Но чтобы на своей машине туда попереться, вряд ли вы захотите. Не нужно этого делать. Ну и так вот через запятую могу перечислять города, где на машине тяжко. Поэтому, если вы по городу путешествуете, намного приятнее было бы на велосипеде. А у нас в этом смысле есть велики, стоят. Сейчас вот не знаю, есть они или нет, но по теплу будут велосипеды стоять городские, да? Электро эти все самокаты, метро. Вот оно для туриста самое удобное. Для внутреннего туриста, ну метро тогда. Если у нас еще пока люди не научились пользоваться там велосипедами, самокатами. У нас без авто многие и 10 метров не могут пройти, пишет Дмитрий. Ну, есть такое. Особенно по холодной погоде просто не хочется выходить на улицу и все. Хочется из теплого паркинга в теплую машину, в теплой машине доехать до другого крытого теплого паркинга, выйти и зайти там на работу или по делам куда-то. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
А я вот хотел бы сказать, что, ну, вот вы сравниваете там Нью-Йорк, Амстердам и так далее. У нас же менталитет русский, во-первых, совсем другой. То есть у нас на велосипеде выехал, грубо говоря, и через 2 минуты этого велосипеда уже не стало, учитывая, что у нас и с лестничных площадок их воруют. А взять тот же Нью-Йорк, вот вы в пример привели, он же относительно Москвы чуть ли не в 2 раза меньше.
И, вот, при этом, и при этом они испытывают проблемы с личным транспортом.
Да, они не испытывают, им у них просто нет необходимости в этом, потому что у них там, насколько я знаю, треть или там вторая часть это такси.
Ну а в чем? Копейки, ну, у нас такси, пожалуйста.
Вот, а взять, к примеру, опять же, вот у меня, к примеру, мне с собаками надо ездить в кинологический центр заниматься.
В каждый день, что ли?
У меня с ребенком надо, вот 7 месяцев дочки, опять же, в метро, где там все кашляют, чихают, пукают и так далее, но не пойду я.
Не хотите.
Плюс погодные условия, вы сами сказали, что у нас, помимо морозов, у нас вот сейчас, к примеру, взять, дожди, слякоть, и доступность у нас... До той же работы доехать это не 20 минут, как в Амстердаме, а там 2 часа уходит. И пока дойдешь до автобуса, до метро и так далее, надо там второй комплект одежды с собой.
Но почему же я на метро-то приезжаю быстрее, чем на машине на работу?
Нет, ну, кому-то может быть, это удобно. Я, к примеру, езжу из Видного, то есть я из Мособласти езжу. Я один раз, ну, вот у меня машина была в ремонте, я добирался, мне 2,5 часа нужно доехать из Видного.
Ну, все, и решение очень простое, вам нужны быстрые электрички какие-то, все. Правильно?
С одной стороны. Да. А с другой стороны, если я купил машину, плачу за нее ежегодно налоги. Плачу там от бензина. Ну да, да, все мы. А нас еще берут и ограничивают.
Да.
Каждый раз.
Да.
Постоянно.
Да.
Я считаю, просто нужно шторки на номера или что-то такое. И просто вот как государство с нами, так и мы с ним.
Понял вас, спасибо большое. Но не забывайте, что у государства ресурс побольше, чем у вас, человека со шторками на номерами. Это только не забывайте. А так, по поводу ограничения свобод, то есть вы говорите, я купил машину, и вот я... Что же, я на ней теперь ездить не буду? Это же ваш личный выбор, покупать машину или нет. Если вот так по-серьезному задуматься. Допустим, я куплю яхту. Ну, вот ни с того ни с сего, у меня появится очень много денег, и я куплю яхту. И я решу, что мне надо на этой яхте пройти мимо Кремля по Москве-реке. А мне скажут нет. Какими шторками и что мне тогда прикрыть? То есть мне как в этом смысле общаться с властью? Почему вы мне запрещаете? Я же яхту купил, река есть, в чем проблема? Мне скажут нет, и все. Так устроен этот мир, к сожалению. К сожалению. Или вот я куплю мотоцикл и поеду по тротуару. А меня остановит ГИБДД и скажет, ты что же, негодяй, ездишь по тротуару на мотоцикле? А я скажу, ну я ж купил мотоцикл, чего вы меня ограничиваете? А мне ответят, правила дорожного движения призваны ограничить водителя. Хоть мотоцикла, хоть велосипеда, хоть пешехода даже ограничивают правила дорожного движения. Вот в чем дело. Вопрос в разумном балансе. Как я понимаю. Когда один общественный транспорт, да, когда с маленькими детьми, никогда, только на машине, пишет Данила. Да, по Москве просто не пройти в плохую погоду, грязи по колено, пишет Николай. Так, с коляской в метро или в электричке попробуйте спуститься. Тут еще челлендж, пишет Андрей. Ну, поэтому у нас, наверное, бесплатная парковка для родителей, у кого много детей. Многодетных, у нас же бесплатная парковка даже в Москве, насколько я знаю. Если у вас трое, то все, паркуйтесь бесплатно. Например, как вариант. То есть вопрос в количестве детей. То есть вы, наверное, просто... Вот у вас не было ребенка, появился один. И вы считаете, что это большой труд, то, что вы делаете. Это и правда большой труд воспитать гражданина. Нормального человека воспитать. Это большой труд, наверное. Я не знаю, сам еще пока не пробовал. Но я думаю, что те люди, кто воспитали трое, там, троих, четверых, они на вас смотрят и думают, господи, с одним нянчиться-то ходит прям, как с писаной торбой все время. Ну, можно и попроще, можно и на метро доехать, ничего страшного. Я бы даже, знаете, задался другим вопросом. Вот вы, понятно, что будущие поколения должны жить лучше, чем предыдущие, но у многих из ваших родителей вообще машины, я думаю, не было. И они вас в детстве, вероятно, возили на метро. Московском. Вы, наверное, ездили на трамваях, троллейбусах. Наверное, там, как и сейчас. Вот позвонил слушатель и сказал, там чихают, кашляют, пукают, сказал он. Так они, наверное, и тогда было так. Правильно? И будет, наверное, так всегда. Но вы же выжили. И ваш, ну, в хорошем смысле выжили, да? Ну что, вы как-то вспоминаете свое детство как какое-то убогое, страшное и ненавистное вам детство? Или вы говорите здесь не об удобстве детей, а о собственном удобстве? Вы говорите о комфорте. То есть ты посадил детей, повез на машине, оно хорошо, а так за ними глаз да глаз, следи в этом метро, да, нервов много. Может быть. С другой стороны, не забывайте, что если вы, например, везете своих детей в автомобиле, и что-то неправильно с точки зрения безопасности у вас сделано, или вы нарушили правила дорожного движения и попали в ДТП, и по вашей вине погибли ваши дети, вы еще за это в тюрьме будете сидеть. Серьезно, абсолютно. То есть водитель ответственен за пассажира, это факт. Имейте это в виду, пожалуйста. Поэтому я не могу сказать вам точно, со стопроцентной уверенностью, что... Ваши дети в вашей машине, при вашем управлении, в большей безопасности, чем в общественном транспорте. Не могу. Но, с другой стороны, это каждый сам для себя решает. Это ваши дети, это ваша безопасность, ваша ответственность. Спорно, пишет Валькар. Ну да, я и говорю, это такой спорный момент, вы понимаете. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло,
да.
Кирилл.
Да.
Ну, немножко закушались мы в плане... комфорта именно, да, потому что вот я постоянно езжу в Европу, да, там Польша, Прага, Берлин, Франция, Вена, и вот я всегда оставляю машину где-нибудь в пригороде, вот, живу где-нибудь в пригороде, и если я хочу куда-то где-то съездить погулять с детьми, там, посмотреть центр, только на общественном транспорте.
Я также стараюсь сделать, просто потому что там ад на этой машине. Ты не найдешь места нужного. Ты будешь разбираться в этой парковке, вот, какую можно...
В Вену один раз по дурости заехал в центр. Значит,
не дай
3
бог.
Евро. За 3 бог. Евро в час припарковаться. Это надо умудриться найти.
Да.
То есть это умудриться. А подземные парковки в центре, там, ну там они 7 евро. Ну то есть 7 есть.
Да.
Но можно найти.
А как бывало еще и так, наверное, у вас, когда нашел место... место, припарковался, вроде все правильно сделал, а приходишь, штраф у тебя на лобовом.
Да, вот сейчас вот поеду в Париж, буду жить там, где у них ходят вот эти скоростные, скоростное метро, вот там в 50 километрах от этого места, и спокойненько буду ездить туда, потому что, самокаты с собой и велосипеды.
Я с вами согласен, и я бы причислял все эти города, еще и Москву туда бы вписал, просто потому что я меньше езжу сейчас на автомобиле, не хочу я бороться со остальными участниками движения, мне это не нравится.
Вот мне с чем сравнить, да, я проехал много городов в Европе, я вам честно скажу, Москва сейчас, это одно из самых лучших мест для передвижения. На любом виде транспорта.
Не поверят.
Ну, зря вот сейчас еду через неделю в Париж.
Бесполезно. Вот здесь нужно прямо... Вы поймите, вот не поверят. Спасибо большое. Когда я вдруг совершил такой тур по Европе на автомобиле и начал рассказывать о том, какая чистая Москва, меня здесь уличали в страшной пропаганде. 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот X-Free86 говорит: метро «Кнут без пряника». На машине 25 минут до работы, а на общественном транспорте час 35. Автобус, метро, МЦК, троллейбус. На зеленой ветке метро все составы старые. Взамен машине предлагают старый, медленный и неудобный общественный транспорт. А я как раз вот по зеленой езжу с одной работы на другую, и могу вам сказать, что на машине это примерно занимает час, а на метро это занимает примерно 25 минут, даже меньше, по-моему. Меньше, чем 25 минут. 20. Вот и все. Поэтому, наверное, надо исходить из того, что вам удобнее, конечно. Так. Ты купите себе скутер. Пишет мне 17-й. Зачем? Мне девушка сказала, без машины ты не мужик, пишет 17-й. И вот придется, говорит, брать в кредит. Еще серьезно, девушка сказала. Я думаю, вы выдумали, нет таких девушек. А если есть, то это очень странно. Москву делают городом для богатых, пишет 856-й, явно не поняв, что пишет он как будто бы про прошлое, да. 856-й живет где-то в начале 90-х, вероятно, и сейчас он узнает, что Москву делают городом для богатых. Так вот, 856-й, Москва уже давно город для богатых. И, может быть, я не знаю конкретно вашего положения, но я предположу, что вы, наверное, москвич. А если вы москвич, то у вас, наверное, есть всего лишь навсего даже хотя бы пускай однокомнатная квартира. Пусть это будет самая-самая плохая однокомнатная квартира, и стоит она 5 миллионов рублей. Смотрите, простая арифметика. Приезжает сюда какой-нибудь замечательный человек из Средней Азии, из других регионов России, и начинает работать кассиром, водителем, кем угодно. Допустим, он зарабатывает 50 тысяч. Нормально? 50 тысяч. Тогда смотрим. Умножить на 12. Он заработает 600 тысяч за год. Я сделаю грубо, не буду сейчас сильно считать. Это значит, что за 10 лет он заработает 6 миллионов. Если не будет есть, не будет платить за квартиру, не будет делать ничего, ровным счетом, а просто откладывать зарплату. Поэтому мы сделаем по-другому. Берем человека, у которого 50 тысяч зарплаты. Далее у него квартира. Допустим, он не хочет жить с кем-то. Значит, квартира стоит примерно 25-30 тысяч. Давайте возьмем 25. Остается у него 25 тысяч, потому что 25 он отдает за квартиру. Еда в месяц. Можно уложиться в 10? Можно при большом желании уложиться в 10? Я думаю, при большом желании можно. Пускай остается 15 еще. Еще есть поездки на транспорте. Ну, пускай у него будет затрат, пускай будет 2 тысячи в месяц. Да? 15, 2, 13 осталось тысяч. Купить что-нибудь из одежды, сходить в кино и так далее. Давайте у него будет оставаться 5 тысяч в месяц. Давайте у него будет оставаться 5 тысяч в месяц. 5 тысяч в месяц умножить на 12 равно 60 тысяч. В год он копит. Значит, за 10 лет он накопит 600 тысяч. А 6 миллионов он накопит за 100 лет. Поэтому 856-й. Москва давно город для богатых. И вы, если вы москвич, имеете недвижимость, по сути, зажиточный человек. Просто вы еще этого не поняли. Нет, вы не согласны? Так, что еще? Даже на Ладу Весту не хватит, пишет Смедович, да? И поэтому надо жениться. А когда женишься, и будет тогда два человека по 50 тысяч, и смогут они больше откладывать тогда. Потому что у них будет совместное проживание, и уже 25 не надо. У него будет уже не 5 в месяц, а 30 в месяц они будут откладывать. Ага, 30 в месяц? Это уже не так плохо. Но все равно ужасно. Это все равно 10-20 лет работы в Москве. Чтобы хоть что-то себе маломальски стоящее позволить. Рыбка оказывается... Что? Мих, ну что вы мне пишете? Но жрут-то они больше, пишет Смедович. Вы имеете в виду, люди едят больше? Да, так естественно, это я еще на 10 тысяч сказал. Я понял. Вы имеете в виду, если они вместе, они больше едят. Но если они вместе и зарабатывают по 50 тысяч, а на недвижимость тратят не 50, а 25, в силу того, что живут вместе, они экономят еще 25 тысяч. Вы поняли, да, логику? Я москвичка, пишет Света. Так и живу, как вы описываете. Снимаю квартиру в Подмосковье, так как не у каждого москвича есть своя квартира. Никто квартиру москвичам просто так не дает, пишет Света. Вот тогда, Света, вы знаете жизнь приезжих. Тогда вы понимаете. Согласитесь, Москва – город для богатых. Была, есть и, наверное, будет. А как? Нет. Так, я на жену трачу 50 в месяц. Ну, можете себе позволить, значит, больше зарабатываете. Молодцы. А потом развод, алименты, пишет Дмитрий. А и дети еще не забывайте. А если кто-то заболел, а съездить в отпуск? Так и получается, что люди просто живут в Москве, работают в Москве, а потом уезжают умереть в свой регион какой-нибудь или страну, из которой они приехали. Все. Потому что как бы закрепиться в Москве — это сложная задача. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да я считаю, что Москва не для богатых.
А для
конечно,
кого?
Это спорное суждение, но если Данила из «Брата 2» назвал их, я не разжигаю, это было официально, чурками.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А, вот,
да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Знаете, я вот тоже приехал когда-то из региона, 9 лет назад уже в Москву,
да.
И по тем меркам моя зарплата была 33 тысячи рублей в месяц в Читве. Так да. Вот, мы снимали квартиру вчетвером с моими одногруппниками, с которыми мы вместе переехали.
Да.
И в итоге, ну, у нас оставалось, да, примерно, как вы и говорите, типа, а-ля там 2-3 тысячи в месяц на человека мы могли вот что-то накопить.
Вот.
Но это не отменяет того, что Москва на самом деле с точки зрения жизни для обычного человека, особенно те транспорты, которые мы сейчас обсуждали, угу, она достаточно современная. И, в общем-то, общественный транспорт у нас развит, дай бог, как...
Да, стоит, стоит один раз где-нибудь потрястись 40 минут в пазике в Оренбурге, и все. И будешь любить метро, обожать его.
Да можно даже не сравнить с Оренбургом, можно сравнить даже с мировыми столицами, типа вот какой-нибудь Парижа или Лондона, да, ну это же невозможно с ценами на метро.
Вы поймите правильно, для того, чтобы люди понимали это им нужно побывать там. Я поэтому привожу в пример Оренбург. Я вот абсолютно последователен, спасибо большое, в своем желании всех жителей России провести по странам Европы, чтобы они своими глазами посмотрели, что да как. Я прям отправлял бы в туры, если бы такая возможность была, они были бы бесплатными, отправлял бы самых-самых, вот кто никогда нигде не бывал и очень резко настроен против России, я бы отправлял. Просто посмотреть. Не потому, что там очень плохо. Нет, не поэтому. А потому, что когда ты там, ты понимаешь, что у них свои проблемы. У них свои проблемы, у них свои минусы, у них свои очевидные какие-то вещи плохие, которых у нас, например, нет. И ты понимаешь, что вот эти иллюзии относительно других стран, они просто постепенно уходят у тебя. Ты понимаешь, на лица даже людей, которые не отдыхать приехали, а работают там, можно посмотреть. У них точно такие же пасмурные лица, как и у нас. Обычно говорят про пасмурных русских. Ну, конечно, когда ты идешь на работу и с работы, потом ложишься спать, просыпаешься опять на работу, потом опять с работы, ну и все, и весь твой график. Какое у тебя будет лицо? Чего ты улыбался-то вообще? Что, дурак, что ли, умалишенный? Улыбаться. Ну, ты ходим с пасмурными лицами. Вот и местные так везде, в общем. Местных сильно раздражают туристы. Вот в Италии это заметно, когда ты идешь по старым городам всяким разным, где люди живут. И они не очень-то довольны тем, что ты вообще здесь есть. И мешаешь им налаживать свой быт. Потому что они в этих старых красивых городах, для нас выглядящих как музеи, живут. У них там машина. У них там дети, их надо в детский сад, надо пойти в школу, еще туда-сюда, 5-е, 10-е, 20-е. Они живут проблемами такими же, как и мы. Они также предъявляют претензии своему правительству, им также это все не нравится, что происходит вокруг них. Вот, такие дела. В Италии все безнадежно? Тоже все безнадежно? Почему безнадежно? Что, у нас, что ли, безнадежно? Я не вижу у нас никакой безнадеги. Я вижу у нас некоторых людей, которые любят ныть, а безнадеги-то я не вижу. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, вы лукавите немножко.
Пожалуйста.
Я прожил в Германии, в пригороде Мюнхена, город Унтершлайсхайм.
Ну, в пригороде.
Никаких таких лиц нету. Вот, люди очень доброжелательны, доброжелательны к туристам, друг к другу.
Ну, в пригороде. Ну, вы во Флоренции же не жили.
Я неоднократно
в Риме. Опять вы мне какие-то деревни называете. Ну, ё-моё, можно как-то пройтись по более-менее крупным-то городам?
Там переизбыток туристов, но не надо обобщать, да? Да, действительно, города страдают, да, там, то есть жители как-то недовольны. Пасмурность, извините, нету такого в Европе. Если взять среднюю температуру по больнице в России и в Европе, картина совершенно другая.
Да ладно, точно так же.
Еще раз, я не турист, я жил там 2 года.
Да.
Я знаю, о чем...
Угу. Я вас понял, спасибо большое. Ну, поживите в Сочи. Я думаю, что тоже удивитесь, какие все люди там беспечные, веселые ходят. Ж погода хорошая. Ну, вы жили в пригороде Германии. Пригороды Берлина, да, вы сказали? В пригородах вообще хорошо. В той же самой Германии народ-то мало. Когда люди не скучкованы, они и подобрее как-то, и повеселее, и дышится им посвободнее. Но когда ты живешь в огромной многоэтажке, вот в этом муравейнике, ну, агрессия и злоба так или иначе в тебе появятся. А как по-другому-то? Свободы нет вообще. И не какой-то свободы, в смысле, вы ограничены в своих правах. Свободы выйти, пойти, подышать. У тебя сосед сверху, сосед снизу, сосед сбоку. И вы сравниваете пригород какой-нибудь Берлина с Москвой. Берлин-то с Москвой не правомерно сравнивать, просто потому что в Берлине живет в 5 раз меньше людей. Сколько? В Берлине 3,5 миллиона? Ну, давайте у нас, кто-то, пускай будет 15. Ну, пускай будет в 5 раз. Грубо, совсем грубо говорю. В 5 раз больше людей в Москве живет, чем в Берлине. Ну, что сравнивать-то? Берлин маленький, меньше Питера по населению. Я правильно понимаю? Вот и все. А вы говорите о супермегаполисе, огромном городе, расположенном в северных широтах. Вот, где, обратите внимание, сейчас март уже заканчивается, а весны нет. Ноябрь тоже зимний месяц. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. 5 месяцев зимы. Да и то, я думаю, и в апреле иной раз будет у нас всякое. И снег, и еще чего-нибудь обязательно к нам придет. По-хорошему, весна начинается уже где-то вот в конце апреля. Весна такая нормальная. Вот я помню, на 9 мая можно уже в пиджаке ходить, как-то в легкой куртке, еще что-то. Но иногда бывает потеплее 9 мая. Ну вот и все. Вы живете в стране, где 5 месяцев зимы, а то и 6. Плюс вы живете в мегаполисе, где живет, от, ну, по разным оценкам, от 15 до 20 миллионов человек. А потом вы говорите, в Германии, в пригороде хорошее настроение у людей. Я вам так скажу, в моей деревне, где мои родители живут, в Оренбургской области, у людей тоже хорошее настроение. Потому что до работы ты езжаешь за 3 минуты на машине, за 4. Так что у тебя есть двор, и ты в этом дворе можешь выращивать помидоры, можешь деревья, а можешь поставить бассейн и плавать в нем, надувной бассейн. А хочешь, можешь вырыть бассейн там и плавать в нем. Хочешь, в лес поехал, хочешь, на речку сходил. Что хочешь, то и делаешь. Хочешь, музыку слушаешь, ты в частном доме никому не мешаешь, слушаешь музыку, себе сидишь. Все, хочешь, гостей позвал, сам в гости сходил. Скучкованность, вот в чем проблема. У нас полгода холодно, а полгода очень холодно, пишет Смедович. Многоквартирные дома в 20 этажей зло и хорошая кормушка для управляющих компаний. Поэтому и строят, пишет Коман. Да не поэтому строят. А строят, потому что покупают. Если бы не покупали, не строили бы. Все. У нас очень много людей живет именно в Москве. Ладно, ладно. Давайте пойдем дальше, что ли? Кстати, по поводу Москвы говорим, я просто хотел сказать, в Казахстане захотели продолжить переименование городов. И вот об этом сказал заместитель председателя Казахстанской демократической партии Акжол Казбек Иса. И предложил сменить название некоторых населенных пунктов. Так, вот он что предлагает. Петропавловск, запоминайте, надо переименовать в Абылайхана, собравшего все три казахских жуза воедино. Павлодар нужно в Кенесары. Это боролся за независимость он. Это, видимо, полководец какой-то или кто. А Семей, такой город, именем Алихана Бөкейханова, первого премьер-министра Казахстана. Вот. Это я к чему? Когда это произойдет, а это, наверное, произойдет, обратите внимание, что в ваших душах ничего не произойдет, ну, не колыхнется. То есть, когда Днепропетровск в Днепр, колыхнется. А когда Петропавловск в Абылайхан, ничего не произойдет. Это я к тому, что я уже не раз говорил в эфире. Вот эта декоммунизация и даже дерусификация, можно так, наверное, назвать, в Казахстане идет уже много лет, и я не видел по этому поводу никаких истерик в России, например. А вот на Украине, когда они заявили о декоммунизации, все стало по-другому немножко. Ну и мы обратили на это внимание. Наверное, потому что много истерят украинцы сами. Вот. Может быть, и поэтому. Семипалатинск, что ли, пишет Руслан. Нет, Берлин — это депрессивное место. При первой же возможности я бы свалил. Берлин — это пробки, это агрессивно настроенные люди. Это понаехавшие, это злоба, это негатив. Это огромный мегаполис с населением 3,8 миллиона. Я оттуда уехал в маленький город Баден-Баден и очень доволен. Александр Риттер говорит. Представляете, огромный мегаполис с населением 3,8 миллиона человек. Да, Александр? А теперь 15 миллионов людей заставить жить в мире счастливыми, улыбающимися в одном месте, чтобы это все, не знаю, может быть, конечно. Но у меня есть полное ощущение, что в основном улыбаются обычно туристы. Вот он приехал и... счастливый день, прекрасно, замечательно, как это хорошо. Ох, про Мюллера не поговорили. В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера. Это если коротко. Я просто объясню. Есть такой спецпрокурор Мюллер, Роберт. И он должен был доказать, ну, давайте не доказать, а найти доказательства причастности Трампа, там, взаимопричастности Трампа и Кремля. Он доказать этого не смог. Расследование длилось сколько лет? Наверное, 2 с лишним года длилось расследование. И так и не смог Мюллер доказать, что Дональд Трамп имеет какое-то отношение к Москве, а Москва к нему. Ну, тем не менее, он сказал, что все-таки, как я понял, Россия как-то вмешивалась в выборы в Америке. Все-таки как-то вмешивались. Может быть, речь пойдет о хакерах или еще о ком-то. Но вот конкретно через Трампа мы не вмешивались. И Трамп не наш агент. Трамп не агент Кремля, выяснил Мюллер. Что из этого следует? Задаетесь вы вопросом. И я задаюсь вместе с вами. А я отвечаю себе так. Ничего. Ничего из этого не следует. Никакой разницы нет. И завтра Дональд Трамп не станет нам большим другом. И завтра у Дональда Трампа не развяжутся руки для того, чтобы он протянул эти руки нам. Вряд ли. Это я так думаю. Такой вот я в этом смысле пессимист. Не пожелал бы никому быть под колпаком у Мюллера, пишет 17-й. Хорошо отработал Штирлиц, пишет 605-й. Ну и так далее. Всем нравится фамилия, конечно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим.
Да.
Меня зовут.
Да.
Значит, тут можно одну лишь вещь сказать, чтобы тему закрыть окончательно. Ничем это, конечно же, не обернется. Напомню лишь один случай. Может, уже многие забыли, как саудиты у себя в посольстве убили одного журналиста, да?
Хашогджи.
Я сам уже не помню, как.
Да-да.
Что случилось с саудитами? Какие там санкции?
Ничего.
Или кто-нибудь знает? Ну, вот и все.
Спасибо. Спасибо. Из 15 республик бывшего СССР нам близки и значимы лишь европейские, а на то, что делается в Азии, нам все равно, пишет Игнат. А зря, Игнат, очень зря. Надо проявлять интерес ко всему, что происходит вокруг вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, да.
Иван Бегрозин перевернулся в гробу, если узнал бы, что, извините, эти кочевники взяли себе государственность, которую мы пролили там миллионы крови за 500 лет.
Иван Грозный именно перевернулся.
Все наши страны...
Ну, это вы коммунистов ругаете. Границу Казахстана, в общем, известно нынешнего, кто проводил своей рукой твердой. Поэтому это вы коммунистов ругаете. Чего ж вы? Может, и перевернулся бы Иван Грозный. А может быть и нет, не знаю. 19.55, дальше радиошкола. А я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.